Время есть.
Привет всем! Вы слушаете «Время есть» — подкаст о еде и о том, как правильно ее готовить. Каждый выпуск третьего сезона, а вы слушаете сейчас именно его, мы посвящаем отдельному блюду. Говорим про его историю, варианты приготовления в разных местах земного шара и, конечно же, ищем идеальный рецепт этого самого блюда, который понравится абсолютно всем и каждому. Сегодня обсудим французский багет, а познакомит нас с этим хлебобулочным изделием уже известный вам эксперт, шеф-пекарь и преподаватель кулинарных школ СВЧ в Санкт-Петербурге. Петербурге и Стэнфуд в Москве, Петр Гулин. Петр, добрый день.
Здравствуйте.
А я, как обычно, напомню, что этот подкаст «Лайфхакер» делает вместе с кулинарным проектом «Время есть». Это специальный раздел на нашем сайте, там вы найдете рецепты на любой вкус. Один из этих рецептов вы услышите в конце выпуска, так что, как обычно, слушайте до конца. Итак, начнем с уроков истории. Петр, расскажите, кто придумал французский багет, где впервые начали выпекать что-то вообще похожее на него?
Ну, на самом деле историй и мифов, как обычно, очень много. И ни один из них, на самом деле, не подтвержден. Самая романтическая из всех историй, которая мне больше всего нравится, это что якобы при строительстве метро в Париже очень часто работяги устраивали поножовщину. И мэр Парижа...
Интересное начало.
Да, мэр Парижа попросил пекарей печь хлеб, который не нужно было бы резать, который достаточно было бы разломить рукой. И тем самым он хотел обосновать запрет на ношение ножей туда, в тоннеле.
Mm-hmm.
Вот, но это, конечно же, все миф, да, ни одного подтверждения подобного нету. А, скорее всего, во Франции багеты начали делать австрийцы, потому что эти ребята к середине 19 века уже вовсю начали использовать прессованные дрожжи и хорошо очищенную белую муку. И у них как раз примерно к этому времени была в Париже у австрийских пекарей была венская булонжерия, и поговаривают, что все-таки оттуда все это распространилось.
Ну, то есть, два варианта. Либо поножовщина все устроила, либо второй вариант, который нам больше... Хотя мне больше первый нравится. Это как-то интересно, более как-то увлекательно, захватывающе.
Скорее всего, второй, но интереснее первый, да.
Видов багетов существует огромное множество. Традиционной форме колоса, по-деревенски. Петр, расскажите подробнее, какие разновидности багета самые интересные по форме и, может быть, даже способу приготовления?
Ну, это в первую очередь традиционный багет из пшеничной белой муки, да, и на дрожжевой паре, на дрожжах. Именно такой он и придумался. Вот. Есть еще деревенский, так называемый, до компании. Туда может быть добавлена цельнозерновая мука, отруби, ржаная мука в небольших количествах. Вот. И он может быть на закваске. Еще есть фисель, так называемая. Это по-французски переводится нитка, шпагат. То есть, это более тонкая версия багета. Хотя его спокойно можно тоже багетом обозвать.
Про закваску вот интересно. Мы про нее попозже чуть скажем. А вообще все багеты готовятся на закваске или какие-то без нее?
Багет – это именно дрожжевое изделие, и придумано оно было тогда, когда уже вовсю использовались дрожжи. Ну, может, не вовсю, а вместе с этим, вместе с внедрением промышленных дрожжей.
А касательно самой Франции, какие региональные различия, может быть, существуют в рецептах багетов, и есть ли какие-то уникальные виды багетов, которые можно найти только в определенных частях Франции, допустим?
Ну, есть парижский багет, там есть некоторые стандарты, вес, по-моему, 250 грамм, определенная длина 65 сантиметров и диаметр, я уж точно не могу сказать, по-моему, от 5 до 7 сантиметров. А все остальное, знаете, сейчас все-таки это все от пекаря зависит, от шефа.
В каждом заведении практически свои варианты.
Это разница именно от заведения к заведению сейчас.
Проблема всех хлебобулочных изделий в том, что их надо очень быстро съедать. То есть забросить далеко в хлебницу и забыть на неделю не получится. У багетов та же история, что и у остального хлеба. Они быстро черствеют?
Ну, начнем с того, что нужно различать срок реализации, да, и срок годности. Это разные вещи. То есть багет должен быть продан в пекарне, да, в течение одного дня.
Это правило такое.
На самом деле многие белые хлеба именно реализуются вот таким образом. Понятно, что дома он может храниться дольше. Его можно убрать в целлофан, да, еще он там несколько дней проживет, но у него не будет корки.
Но у пекарей свои правила.
Естественно, да. Это уже будет не тот продукт, который изначально покупался гостем, да, в вашей пекарне. Знаете, хлеб можно еще заморозить дома, а затем его разогреть в духовке, но в случае с багетом он навряд ли влезет целиком в морозилку, да, поэтому нужно придется разрезать.
Я слышал, что некоторые хранят хлеб в холодильнике, и я думал, что это что-то из разряда, ну, нашего советского прошлого, когда ничего не выбрасывать, вот это вот все, ну, чтобы все было впрок.
Да, можно разогреть и вернуть его практически первозданный вид. Но я все-таки не рекомендовал бы забивать морозилку и закупать хлеб впрок, потому что, ну, это бессмыслица сейчас, в принципе, повсеместно можно найти свежий хлеб.
Хлеб не редкость сейчас, да. А какие вообще лайфхаки еще есть по поводу хранения багетов и хлеба в целом? Может быть, какой-то контейнер можно специальный купить, в котором они будут дольше храниться?
Хлебница или доска под полотенцем. В холодильник не нужно класть. Вот это самое главное, потому что он мгновенно черствеет. При температуре примерно в 4 градуса крахмал быстрее всего отдает влагу. Вот поэтому он мгновенным образом черствеет.
А, то есть в холодильник мы не кладем, а в морозилку наоборот кладем?
Да, можно в морозилку, но лучше не заниматься ерундой, а...
Это на долгий срок, да, если какие-то проблемы или какие-то экстремальные условия, я понял.
Да, да.
А как по поводу пакетов? То есть вот эта вот борьба есть в пакете или приобрести специальную хлебницу? Ну, как специальную, обычную хлебницу. Вот вы какой вариант выбираете?
Ну, хлебницу, конечно. Ну, хороший хлеб съедается за вечер с семьей, даже в одиночку. Поэтому, конечно же, вариант с хлебницей.
Я читал, что существуют французские багеты с начинкой. Для начала вопрос определения. Фаршированный багет можно по-прежнему считать хлебом, или это уже скорее сэндвич какой-нибудь?
Ну, смотря что понимать под начинкой. То есть, если изделие просто посыпать сверху сыром, да, то хлебом от этого оно быть не перестанет. Некоторые ингредиенты можно вместить в само тесто. С чем мы только хлеб не делали, не только багет, там, и с оливками, с сыром, луком, вяленными томатами, розмарином, а даже с ламинарией делали, с водорослями. Вот, был запрос такой для одного гастроужина. И в разумных пределах это хлебу только на пользу пойдет. Но если мы уже готовый хлеб каким-то образом там надрезаем, разрезаем, посыпаем чем-то или накладываем начинку, то это все-таки уже сэндвич.
И там уже добавляется все, что как бы все, что мы привыкли добавлять вот это все вот в сэндвич.
Да, да, это все-таки хлебом сложно обозвать. Это уже будет сэндвич, бутерброд, не знаю.
И как. Это же вот с этим французским багетом, я так понимаю, саб-сэндвичи, сэндвичи субмарины, да, вот их как раз-таки делают вот с помощью такого вот длинного багета.
Ну, плюс-минус, да, то есть по форме, да.
А, ну по способу приготовления чем-то может отличаться.
Это такой упрощенный, удешевленный вариант.
Ну, не на хлеб делается упор, короче говоря, а на начинку.
Да-да-да-да-да, именно.
Чему обычно подают французский багет, с чем он вообще сочетается? Или его чаще употребляют отдельно от всего, как самостоятельное, может быть, блюдо?
Ну вот смотря, чего мы хотим от этого сэндвича пресловутого, да? То есть, если наш сэндвич – это ода хлебу, если мы ремесленная пекарня, которая делает прекрасные багеты, да, то понятно, что начинка должна быть минимальная. То есть, это какой-нибудь ломтик прошутто, какой-нибудь хороший сыр, зелень. И какой-нибудь нейтральный соус, типа бешамель, беарнеза. Вот. Если же хлеб нам, как в Subway, да, нужен нам для того, чтобы руки не испачкать.
Удерживать начинку.
Да, удерживать начинку, то можно туда, не знаю, положить 150 грамм пастрами, залить все это раклетом. И там будет вкусно. Как бы я не любил хлеб, как бы я его не уважал, я не считаю все-таки хлеб самостоятельным блюдом. Он может быть таковым, да, но... Согласитесь, что даже масло, намазанное на хлеб, да, оно делает его куда более предпочтительным, чем поедание его в сухомятку.
Ну да, согласен.
Да.
Судьба у него такая, дополнительным быть.
Да, основа. Я называю хлеб основой.
Ну или основа, да.
Да, вот, например, для хлебной корзины в ресторанах, да, если есть такой запрос, я делаю масло нуазет. Я топлю на достаточно высоком огне сливочное масло, охлаждаю его, а потом взбиваю. Формую кнельку и посыпаю сверху крупной солью. Это очень вкусно, очень подходит к хлебу, не только к белому, в том числе и к черному. Вот. И масло, мне кажется, лучший союзник для хлеба. Ну,
хлеб с маслом мы все любим с детства, да.
Конечно, конечно.
Вообще, по поводу подачи хлеба, я так понимаю, французский багет, его подают целиком и потом уже отламывают. Или его как-то нарезанным уже преподносят обычно?
Ну, это, смотрите, зависит от каких-то традиций.
Ну, вот традиционные традиции, как что нам говорят по этому поводу?
Ну, вот в провинциях я знаю, что багет отламывают и едят вместе с основным блюдом, да, а затем остатки с тарелки, да, собирают с помощью оставшихся ломтиков багета.
В остальной Европе, вообще не только во Франции, тоже много всяких интересных видов хлеба, и когда-нибудь мы точно разберем их все. Но для начала мне интересно, чем вообще кроме формы багет отличается, допустим, от итальянской чиабатты и других видов хлеба? В чем его преимущество?
Ну, в первую очередь, на самом деле, багет именно формой и отличается. То есть, в моем понимании, багет, он создавался таким образом, чтобы там было меньше мякиша и больше корки. В общем, создавался он для тех, кто больше в хлебе любит корку, а именно для 99% населения земного шара. И если сравнивать, например, с чиабаттой, ну, у них разная технология, у них разная влажность теста. Для традиционной чиабатты опара для нее, она изначально более густая, подвергается длительной холодной ферментации, вот. И с моей точки зрения чиабатта по вкусоароматическому профилю даже поинтереснее. Но это вопрос вкуса. Я, кстати, на мастер-классах всегда у ребят спрашиваю, как вы думаете, когда изобрели чиабатту? Вот вы как думаете?
Я думаю, примерно в то же время, когда и весь остальной хлеб, то есть черт его знает когда, очень давно.
Обычно. Ребята отвечают в Древнем Риме. Вот. На самом деле, конечно же, это не так. В принципе, есть огромный ряд причин, почему бы тогда не смогли изобрести чиабатту.
Так, и почему же?
Ну, в первую очередь, из-за муки. Она никогда не была такой стабильной, такой сильной. Сейчас у нас та мука, которую мы имеем, она появилась в результате научных всяких изысканий благодаря многим годам селекции.
Ну, то есть не сразу мы пришли к такой муке.
Да. И технологические там всякие мельницы, которые обеспечивали бы такой тонкий помол, высокую степень очистки от оболочки зерна и прочее. Вот, на самом деле чиабатту изобрели в 1983 году.
О-о-о.
Это современный хлеб, да, чуть больше 40 лет назад.
Всего-то.
Да, изобрел ее Арнальдо Кавалари. Это бывший гонщик ралли, чемпион своей страны и, по-моему, там на международной арене тоже занимал какие-то высокие места. По окончании карьеры заделался мельником и изобрел чиабатту совершенно, чем был очень горд, скажем так. Вот. И, кстати, мой друг, коллега и товарищ Франческо Луиджи Карузи, мы с ним работали вместе, он был с ним лично знаком, поэтому можно сказать, что я через одно рукопожатие тебя
с легендой.
Да, знаком с легендой. Вот, он много интересного про него рассказывал.
Мы понимаем сейчас, что чиабатта во многом лучше, чем французский багет. Мы нашего лидера сегодня немножечко пододвигаем.
Это дело вкуса, на самом деле.
Не, ну тут прям конкретная история есть. Такое редко бывает, но все-таки встречается, что вот.
Да, здесь есть конкретная история, а багет оброс мифами.
Ну, чем дальше, в общем-то, тем больше мифов, тем более всяких сказок и прочего. Но я все равно верю в то, что была поножовщина, и, блин, это
она
очень интересно.
Не сомневайтесь, она была. Ну, не знаю.
Был ли там багет, да, другой вопрос. Домашние пекари интересуются, сложно ли выпекать французские багеты самостоятельно? Нужна ли им будет вообще для этого какая-то особая хлебопечка или какой-то особый девайс для багетов?
Ну, в это трудно поверить, но нет, это несложно, если знать технологию и примерно понимать те процессы, которые происходят в тесте на том или ином этапе его жизни. достаточно домашней духовки. Желательно иметь, конечно же, пекарский камень. Но, опять же, можно обойтись и без него. Этот камень можно на любом маркетплейсе заказать за адекватные деньги. Нам понадобится миксер. Можно, конечно, и без него обойтись. Нужно будет вручную замешивать, но это тоже нужно уметь. Так что легче, наверное, купить миксер. Скорее всего, он у всех есть дома. Вот. Также нам нужны будут весы.
Так, а это зачем?
Ингредиенты.
Ингредиенты должна быть точная граммовка.
Конечно, конечно. Ну, вот это вот стаканы, ложки, это все.
На глаз
это
не получится.
Это все несерьезно. Ну, скорее всего, нет. Нужно все-таки минимизировать. И так много чего может пойти не так. Еще нужна будет ткань для расстойки. Но, в принципе, всегда можно обойтись, не знаю, какими-то тряпками, полотенцем.
И это у нас все девайсы, которые, в принципе, нам понадобятся.
Да, знания. Определенные, и духовка, это вот ключевые. Все остальное опционально.
А в чем плюс пекарского камня?
Он обеспечивает быстрый подъем, то есть он аккумулирует тепло, и мгновенным образом после посадки хлеба на этот камень, да, это тепло отдает хлебу, поэтому обеспечивается подъем.
Как приготовить вообще закваску для багета?
Должен еще раз, да, оговориться, то, что все-таки... Багет – это изначально дрожжевое изделие. Закваска больше подойдет, наверное, для других хлебобулочных изделий.
В интернете очень много рецептов французского багета именно на закваске, да. Поэтому вот интересно, что людям нужно знать, чтобы не зафейлить весь процесс и как подойти к подготовке закваски, если они захотят именно таким образом приготовить.
Ну, вот эта вот мода хлеба на закваске, она прям волной идет по населению. И, в принципе, я как ремесленный пекарь, я тоже люблю хлеб на закваске, но считаю, что для багета все-таки закваска не очень подходит. Почему? Потому что закваска не может обеспечить такую подъемную силу. А как мы уже говорили, в багете мало мякиша, да, и много корки. Поэтому вот подъемной силы, той подъемной силы, которую может обеспечить закваска, ее недостаточно. Потому что там дрожжей сильно меньше, чем то количество, которое мы можем добавить в багет, если мы будем использовать промышленные дрожжи, да? Потому что закваски мы не можем добавить сколь угодно много, так как, ну, там просто помимо дрожжей еще молочно-кислые бактерии, и у нас будет просто кислый хлеб. Поэтому я бы все-таки рекомендовал делать на дрожжах, на дрожжевой опаре. А что касается закваски, если ввести в любой поисковик, как вывести закваску, то все... Первые там 10 запросов, они все на самом деле действенны и плюс-минус похожи друг на друга.
Можно брать любой и не ошибетесь.
Да, да, да.
Есть ли какой-то лайфхак, который поможет домашнему пекарю добиться того самого эффекта хрустящей корочки и мягкого мякиша внутри?
Ну, как я уже сказал, нужно следовать технологии. Вот. Три главных фактора, которые я мог бы назвать для того, чтобы в любом хлебе, не только багете, была хрустящая корочка, да, и достаточно мягкий мякиш. Это, во-первых, использование длительной ферментации, так называемая холодная ферментация. Опара для хлеба или само тесто, да, куда мы добавили все ингредиенты и дрожжи, они отправляются бродить в холодильник на ночь минимум, там лучше часов 17, а можно еще больше. В это время под воздействием ферментов меняется химический состав теста, то есть крахмал в муке, он расщепляется на более простые сахара. И это положительно влияет не только на вкус и ароматику, но и в том числе на органолептические всякие вещи, то есть на корку и так далее. Также нам нужно использовать пару увлажнения в духовке. Ну, его можно со самым простецким способом обеспечить. То есть просто вылить кружку воды на дно духовки, если ее не жалко, конечно. И также достаточная ферментация. То есть хлеб, да, он должен выбродить должным образом. Если он будет недоброжен, тогда у нас будет толстая корка. Она будет не хрустящая, она будет скорее... Просто об нее зубы сломаете. Вот, и мякиш будет резиновый. Вот, все очень просто. То есть для хорошей корки и хорошего мякиша нужен достаточный подъем, достаточное разрыхление теста.
Мы уже выяснили про круассаны, что запивать их лучше кофе. А что касается багета, вообще с какими напитками он сочетается удачнее всего? С кефирчиком каким-нибудь?
Да с кофе, наверное, тоже. Да, я бы взял багет. Положил бы туда на него маслице, нуазет, о котором я рассказывал, и запил бы двойным эспрессо. Вот.
О, как. Вот. Но можно, в принципе, как и весь остальной хлеб, использовать его, в общем-то, с супом его есть, и ничего страшного. Совсем он сочетается.
Ради бога, я вот абсолютно точно.
Хлеб вообще универсальная вещь такая.
Конечно. Как я сказал, это основа.
А теперь давайте готовить. Рубрика «Блюдо дня».
Блюдо дня.
Итак, Петр, что мы сегодня будем готовить и что нам для этого понадобится?
А мы возьмем и рискнем и сделаем сам багет. Но нам не только руками все-таки нужно будет работать, но и головой в том числе. Мы берем 300 миллилитров воды, лучше, конечно, холодной взять. Добавляем туда 500 грамм муки, белой, пшеничной, самой обычной. Перемешиваем с помощью крюка в миксере. После того, как все это объединилось, да, мы оставляем это тесто на так называемый автолиз. Белки муки, они должны в себя впитать воду должным образом, там образуется так называемый клейковидный каркас. Вот, мы просто забываем про это тесто перемешанное на полчаса хотя, ну, минут на 40 лучше. Затем мы к нему возвращаемся, добавляем туда 20 грамм воды, 20 миллилитров воды и 3 грамма дрожжей прессованных. Если будете использовать сухие дрожжи, то делите на 3. То есть 1 грамм. И 12 грамм соли. И все это замешиваем до очень хорошей однородности. То есть, чтобы тесто было однородным, тянулось хорошо. Затем мы убираем это тесто, ну, в какую-нибудь емкость, смазанную небольшим тонким слоем растительного масла. И чем-нибудь накрываем, чтобы оно не заветривалось. Затем нам нужно поставить таймер на полчаса. Это важно. То есть каждые полчаса мы будем делать так называемые обминки. Мы будем растягивать тесто. Растягивать руками. Тесто довольно густое. И, скорее всего, учитывая то количество, которое я вам назвал ингредиентов, то есть у вас такой небольшой комок теста получится. И каждые полчаса нужно делать обминки. Вы берете этот комок теста и всячески его растягиваете. И вы будете наблюдать за тем, как тесто улучшается, то есть его, улучшается его свойство, как оно будет более однородным, более эластичным и приятным на ощупь. И так нужно будет сделать каждые 3 раза, каждые полчаса. То есть у нас на брожение уйдет примерно 1.5 часа. Затем мы этот контейнер с тестом, накрытый, убираем в холодильник. Желательно в самое теплое место, где там температура 6-8 градусов. Вот, как-то так. То есть это ближе к дверце и наверху холодильника. Забываем про него на один день. Затем мы достаем это тесто. И у нас из этого количества, которое я вам назвал, получится 2 багета ровно. То есть вы делите это тесто пополам, там по 400 грамм, чуть-чуть больше получается. Затем нам нужно свернуть это тесто. Нам нужно поделить это тесто таким образом, чтобы получились квадраты, такие прямоугольники. И мы концы этих прямоугольников сгибаем к середине. И переворачивая, оставляем минут на 15 на отлежку, так называемую. То есть для того, чтобы тесто обратно расслабилось. А затем нам нужно осуществить формовку. Тут, наверное, мне словами будет сложно. Сложно описать, как нужно это делать. В принципе, можно найти на Ютубе массу видео, где все это будет показано. Ну, лучше, наверное, использовать англоязычные источники, потому что там банально гораздо больше материала.
Больше информации, да, и текста меньше.
Да-да-да, то есть можно написать багет шейпинг.
Ага.
Там будет показано, рассказано, как нужно осуществлять формовку. Вот, затем вытягиваются эти батоны такие длинные и отправляются как раз на присыпанную мукой ткань. Оставляются примерно на 1.5-2 часа. И тем временем разогревается духовка вместе с камнем. По окончании расстойки эти багеты переворачиваются, надрезаются и отправляются как раз в духовку на камень. Нужно осуществить пароувлажнение обязательно. То есть 150 мл воды нужно вылить либо на дно духовки, но я не рекомендую, либо на поверхность, заранее там установленную. То есть какой-нибудь чугун, сковорода, да, которым могла бы аккумулировать этот жар. Выливаем воду, закрываем духовку и минут 15 забываем. Температура должна быть, ну, наверное, максимальная. То есть это где-то 250 градусов, если мы говорим про домашние духовки. Затем мы выпускаем пар И допекаем багет минут 10 примерно, я думаю, что будет достаточно. И, в принципе, у вас должно получиться хорошо.
Этот рецепт вы можете найти на нашем сайте в разделе «Время есть». Ссылку на него мы оставим в описании к выпуску. Петр, спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Было очень интересно и познавательно. А приходите к нам обязательно еще.
Вам спасибо.
Друзья, это был последний выпуск подкаста «Время есть» в этом сезоне. Спасибо, что слушали нас все это время. Не забывайте, что у «Лайфхакера» еще много классных подкастов, таких как, например, «Пульверизатор науки». В нем Даша Спитанс разбирается в непростых научных темах вместе с экспертами. Ставьте нам лайки, звездочки и оставляйте приятные комментарии. Ну а мы с вами прощаемся. Всем пока.
Пока.